Глава 16. Забытое. Едва Дэн закрыл телефон, как Дэйв заявил: «Забираем Люси и едем за ней!» Дэн покачал головой. «Она говорит, что с ней все хорошо, и я ей верю». «Тем не менее, она под действием наркотика», — возразил Джон, «и не может ясно соображать». «Она сообразила, как помочь мне управиться с Вороном», — ответил Дэн. «И в этом я и доверяю. Пусть проспятся после той дряни, что им вкололи. У нас есть другие дела. Неотложные. Вам придется поверить мне на слово. Совсем скоро вы увидите свою дочь, Дэвид. А пока слушайте меня внимательно. Мы высадим вас у дома Кончеты. Вы заберете жену и привезете ее в больницу». «Не знаю, поверит ли она мне, когда я ей все расскажу. Не знаю, как мне убедить кого-то в том, во что сам верю с трудом». «Скажите ей, что все рассказы подождут, пока мы не соберемся все вместе, включая прабабушку Абры». «Сомневаюсь, что вас к ней пустят». Дэйв кинул взгляд на часы. «Приемные часы давно закончились, и она очень больна». «Когда речь идет об умирающих, дежурный персонал смотрит на нарушение правил сквозь пальцы», — ответил Дэн. Дэйв взглянул на Джона, который пожал плечами. «Он же работает в хосписе. По-моему, в этом вопросе ему можно доверять». «Она может вообще без сознания», — сказал Дэйв. «Давайте решать проблемы по мере их поступления». «А при чем тут вообще Чета? Она ничего об этом не знает». Дэн ответил: «Я уверен, что она знает куда больше, чем вы думаете». Они высадили Дэйва на Мальборо-стрит и наблюдали из машины, как он поднимается по ступенькам и звонит в дверь. «Он похож на ребенка, который знает, что сейчас с него снимут штанишки и выпарют», — сказал Джон. «Все это здорово скажется на их браке, чем бы дело ни кончилось». «Когда происходит природный катаклизм, винить некого». «Попробуй объясни это Люси Стоун. Она будет рассуждать так: ты оставил дочь одну, и ее украл маньяк. В каком-то смысле она всегда будет так считать. Может, Абра заставит ее изменить мнение. А на сегодня мы сделали все, что могли, и пока что у нас неплохо получалось. Но ничего еще не закончилось». «Какое там закончилось?» Дэйв снова звонил в дверь, заглядывая в маленький вестибюль, когда открылись двери лифта, и из него вылетела Люси Стоун. Лицо у нее было бледное и напряженное. Дэйв начал говорить сразу же, как она открыла дверь. Люси втянула его внутрь рывком, схватив за обе руки. «Да уж», — тихо проговорил Джон, — «напоминает мне обо всех тех случаях, когда я вваливался домой пьяный в 3 часа ночи». «Или он ее убедит, или нет», — отозвался Дэн. «А у нас есть свои дела». Дэн Торренс и Джон Далтон приехали в массачусетскую больницу вскоре после 10:30. В отделении интенсивной терапии царило затишье. Сдувающийся шарик с разноцветными буквами «Поправляйся поскорей» завис под потолком в коридоре, отбрасывая тень, похожую на медузу. Дэн подошел к сестринскому посту, назвался сотрудником хосписа, в который должны были перевести миссис Рейнольдс, показал свое ривингтонское удостоверение и представил Джона Далтона как семейного врача. Натяжка, но не прямая ложь. «Нам нужно оценить ее состояние перед переводом», — сказал Дэн. «И 2 члена семьи тоже хотят поприсутствовать. Это внучка миссис Рейнольдс и муж этой внучки. Простите за поздний час, но так получилось. Они скоро будут здесь».
«Я знакома со Стоунами», — ответила старшая медсестра. «Прекрасные люди. Люси была так внимательна к бабушке. Кончета — это личность. Я читала ее стихи, они замечательные. Но если вы ожидаете от нее какой-то реакции, джентльмены, придется вас разочаровать. Она впала в кому».
«Это мы посмотрим», — подумал Дэн.
«И потом»,
— сиделка нерешительно взглянула на Джона.
«Понимаете, вообще-то это не мое дело».
«Я слушаю», — сказал Джон. «Никогда не видел старшей медсестры, которая не знала бы, что к чему».
Она улыбнулась и снова повернулась к Дэну.
«Я слышала много хорошего о хосписе Ривингтон, но сильно сомневаюсь, что Кончета туда поедет. Даже если она дотянет до понедельника, вряд ли есть смысл ее перевозить. Может быть, было бы гуманнее дать ей завершить свой путь здесь? Если я вмешиваюсь не в свое дело, прошу прощения».
«Нет», —
— сказал Дэн. «И мы примем этого внимания. Джон, будь добр, спустись в вестибюль и проводи Стоунов наверх, когда они приедут. Я могу начать без тебя».
«Ты уверен?»
«Да», — ответил Дэн, встретившись с ним взглядом. «Уверен».
«Она в 9-й палате», — сказала старшая сестра. «Одноместная в конце коридора. Если понадоблюсь, нажмите кнопку вызова».
Имя Кончеты значилось на дверях палаты номер 9. Но кармашек для назначения врача был пуст, а мониторы над кроватью не показывали ничего утешительного. Дэн шагнул в атмосферу знакомых запахов. Освежитель воздуха, антисептик, смертельная болезнь. Последний звучал в его голове, словно скрипка, знающая только одну высокую ноту. Стены были увешаны фотографиями, в основном абры в разных возрастах. На одной из них группка малышей с разинутыми ртами наблюдала за фокусником, который доставал из шляпы белого кролика. Дэн был уверен, что снимок сделан на знаменитом дне рождения, в день ложек. В окружении фотографии, похожая на скелет женщина, спала с открытым ртом и намотанными на пальцы жемчужными четками. Остатки ее волос, тонкие, почти невидимые, разметались по подушке. Когда-то оливковая кожа стала желтой. Тощая грудь едва заметно поднималась и опадала. Дэну хватило одного взгляда, чтобы убедиться, что старшая медсестра и правда знает, что к чему. Если бы здесь был Аззи, он бы уже свернулся на постели женщины, дожидаясь прихода доктора сна, чтобы возобновить ночное патрулирование пустых коридоров. Пустых, не считая того, что видят только кошки. Дэн сел на край кровати, отметив попутно, что в единственной капельнице, подсоединенной к пациентке, был физраствор. Ей могло сейчас помочь только одно лекарство, и в больничной аптеке его не держат. Катетер перекосился. Он поправил его. Потом взял спящую за руку и посмотрел ей в лицо. «Кончета». Ритм ее дыхания слегка сбился. «Кончета, вернитесь». Под тонкими потемневшими веками задвигались глаза. Может быть, она слушала его, а может, видела свои последние сны. Наверное, об Италии. Она наклоняется над колодцем во дворе дома и вытаскивает ведро холодной воды. Наклоняется под горячим летним солнцем. «Абре нужно, чтобы вы вернулись. И мне тоже». Больше он ничего не мог сделать. И не был уверен, что этого достаточно. Но ее глаза медленно распахнулись. Сначала они были пусты, но потом в них забрезжило понимание. Дэну уже случалось это видеть. Чудо возвращающегося сознания. Не в первый раз он гадал, откуда оно берется и куда уходит, когда уходит. Смерть — не меньшее чудо, чем рождение. Рука в его руке напряглась, глаза по-прежнему смотрели на Дэна. И Кончета улыбнулась. Слабой улыбкой, но все же.
«О мио каро, си эту си ту, коми е посибле сей морто, сёна морто анхио, сиома фантазми».
Дэн не знал итальянского, но это и не было нужно. Он прекрасно слышал в своей голове, что она говорит.
«Дорогой мой, это ты? Как же это? Ты умер, а я...»
И потом, после паузы,
«Мы призраки».
Дэн склонился к ней, коснувшись щекой ее щеки. Он зашептал ей на ухо. Потом она зашептала в ответ. Разговор был коротким, но содержательным. Кончета говорила в основном по-итальянски. Наконец, подняла руку. Это стоило ей больших усилий, но она справилась и погладила его по небритой щеке. Она улыбалась. «Вы готовы?» — спросил он.
«Си, готова.
Бояться нечего».
«Си, знаю. Я так рада, что вы пришли. Скажите мне еще раз, как вас зовут, сеньор?»
«Дэниел Торренс».
«Си, мне вас сам Бог послал, Дэниел Торренс. Сей он Дона Ди Дио».
Дэн надеялся, что это так. «Вы дадите мне это?»
«Си, конечно. Все, что нужно для Абры».
«А я отдам кое-что вам, Чета. Мы вместе выпьем из колодца». Она закрыла глаза.
«Я знаю.
Вы заснете, а когда проснетесь,
все станет лучше».
Сила была даже мощнее, чем в ночь смерти Чарли Хейса. Он чувствовал ее ток, нежно держа Чету за руки и ощущая ладонями гладкие камушки ее четок. Где-то гасли огни один за другим. Это было не страшно. В Италии девочка в коричневом платье и сандалиях доставала воду из прохладного жерла колодца. Она была похожа на Абру, эта девочка. Лаяла собака. «Илькане, Джината, Илькане си ротолава сулерба». Лаяла и каталась в траве. Смешная Джината. Кончете было 16. И она была влюблена, или 30. И она писала стихи за кухонным столом жаркой квартиры в Финсе, слыша крики детей под окнами. Ей было 60, и она стояла под дождем и смотрела на сотни тысяч нитей чистого серебра, падающего с неба. Она была своей собственной матерью и собственной правнучкой. И для нее пришло время перемен, время большого путешествия. Джината каталась по траве, и огни...
«Поскорее, пожалуйста».
Гасли один за другим. Открывалась дверь.
«Пожалуйста, скорее, уже пора».
И за ней оба они ощущали таинственное ароматное дыхание ночи. А над ними сияли все звезды, которые только существовали на свете. Он поцеловал ее прохладный лоб. «Все хорошо, Кара. Тебе просто нужно заснуть. Заснешь, и станет лучше». Он ждал ее последнего вздоха. И дождался. Он все еще сидел на кровати, держа ее руки в своих, когда распахнулась дверь, и в палату влетела Люси Стоун. За ней последовали муж и педиатр дочери, держась на некотором отдалении. Они словно бы опасались обжечься страхом, яростью и беспорядочным гневом, которые окружали Люси почти видимой аурой невероятной силы. Схватив Дэна за плечо, она вцепилась мертвой хваткой в кожу под рубашкой.
«Отойдите от нее! Вы ее не знаете! У вас с ней может быть не больше дел, чем с моей до...»
«Тише!» — не поворачиваясь, сказал Дэн. «Вы находитесь в присутствии смерти». Вся подпитывавшая Люси ярость тут же покинула ее, и она обмякла. Она опустилась на кровать рядом с Дэном и посмотрела на безжизненную маску, в которую превратилось бабушкино лицо. Потом посмотрела на изнуренное, щетинистое лицо мужчины, который держал мертвые руки с обвившими их четками. По щекам Люси полились большие, прозрачные слезы. Она их не замечала.
«Я не разобрала и половины из того, что они пытались мне втолковать. Только то, что Абру похитили, но теперь она вроде как в порядке, и что сейчас она в мотеле с каким-то Билли, и они оба спят».
«Все правда», — ответил Дэн.
«Тогда избавьте меня от этих ваших святошеских сентенций, пожалуйста. Я поплачу о маме после того, как увижу Абру, после того, как обниму ее. Пока что я хочу знать... Хочу...»
Люси запнулась, переводя взгляд с Дэна на покойную бабушку и обратно. Муж стоял у нее за спиной. Джон закрыл дверь палаты номер 9 и прислонился к ней.
«Вас зовут Торренс? Дэниел Торренс?»
«Да». Люси снова медленно перевела взгляд с бабушки на человека, который был с ней, когда она умерла.
«Кто вы, мистер Торренс?»
Дэн отпустил ладони Четы и взял за руку Люси. «Давайте отойдем. Недалеко. На другой конец комнаты». Люси повиновалась, все еще всматриваясь в его лицо. Дэн подвел ее к открытой двери ванной, включил свет и указал на зеркало над умывальником, в котором они теперь были запечатлены, словно на фотографии. В таком ракурсе места для сомнений почти не осталось. Даже не почти, а вообще. Дэн сказал: «Мой отец был твоим отцом, Люси. Я твой сводный брат». Они сообщили дежурной сестре, что один из пациентов на этаже скончался, и отправились в небольшую межконфессиональную церковь при больнице. Люси знала, куда идти. В ней она провела немало часов за раздумьями и воспоминаниями, хотя и не была слишком уж верующим человеком. Просто это место своим спокойствием располагало к подобным вещам, неизбежным, когда кто-то из близких находится при смерти. В этот час церковь была пуста. «Сначала о главном», — сказал Дэн. «Я должен знать, веришь ли ты мне. Со временем можем сделать тест на ДНК, но стоит ли?» Люси изумленно покачала головой, не спуская глаз с лица Дэна, как будто пыталась запомнить его.
«Господи боже, мне нужно прийти в себя».
«Ты сразу показался мне знакомым», — сказал Дэйв Дэну. «Теперь понимаю, почему. Дошло бы раньше, наверное, если бы это не было... Понимаешь? Если бы это не было прямо у тебя под носом», — сказал Джон. «Дэн, Абра знает?»
«Конечно». Дэн улыбнулся, вспомнив ее теорию относительности.
«Она прочитала это в твоей голове?» — спросила Люси. «С помощью этой своей телепатии?»
«Нет, потому что я и сам не знал. Никто, даже такой одаренный человек, как Абра, не может прочитать мысль, которая не существует. Но где-то в глубине души и она знали. Мы договорились отвечать, что я ее дядя, если кто-то спросит, что мы делаем вместе. Как оно на самом деле и есть. Мне следовало бы догадаться гораздо раньше».
«Таких совпадений не бывает», — сказал Дэйв, покачав головой.
«А это и не совпадение. Люси, я понимаю, что ты растеряна и огорчена, и расскажу тебе все, что знаю. Но это займет какое-то время, которое, благодаря Джону, твоему мужу и Абре, ей больше всех, у нас есть».
«По дороге», — сказала Люси. «Расскажешь мне по дороге к Абре».
«Хорошо», — согласился Дэн. «По дороге. Но сначала 3 часа на сон». Она замотала головой, не успел он закончить.
«Нет, сейчас. Я должна увидеть ее как можно скорее. Неужели вы не понимаете? Она моя дочь, ее похитили. Я должна ее увидеть».
«Похитили, но сейчас она в безопасности», — сказал Дэн.
«Ну да, это ты так говоришь. Но наверняка не знаешь».
«Это Абра говорит, а не я», — ответил он. «А уж она точно в курсе. Послушайте, миссис Стоун, Люси, сейчас она спит, и этот сон ей нужен».
«И мне бы не помешал. Впереди долгий путь, и кажется, он будет тяжелым, очень тяжелым».
Люси пристально посмотрела на него.
«С тобой все хорошо?»
«Немного устал».
«Мы все устали», — сказал Джон. «Выдался довольно напряженный день».
Он издал короткий смешок, после чего прикрыл рот обеими ладонями. Точно ребенок, произнесший ругательство.
«Я даже не могу услышать ее голос», — сказала Люси. Она говорила медленно, точно формулировала сложное правило. «Потому что человек, которого, как ты говоришь, она называет вороном, накачал их какой-то дрянью, и им надо отоспаться».
«Скоро», — сказал Дэйв. «Ты увидишь ее уже очень скоро».
Он взял ее руки в свои. На секунду показалось, будто Люси сейчас стряхнет их, но вместо этого она их сжала. «Могу начать по пути в дом твоей бабушки», — сказал Дэн и встал. Это далось ему с трудом. «Пойдем». Он успел рассказать ей, как потерявший смысл жизни человек сел в автобус, идущий из Массачусетса на север, и как на границе Нью-Хэмпшира выбросил бутылку, оказавшуюся последней в его жизни, в урну с трафаретной надписью «Все ненужное оставляйте здесь, на боку». Он рассказал им, как впервые за много лет с ним заговорил Тони, его друг детства, когда автобус въехал во Фрейзер. «Вот это место», — сказал тогда Тони. Отсюда он перескочил к тем временам, когда его звали Дэнни, а не Дэн, а иногда Док, и как делишки Док. И он жить не мог без своего невидимого друга Тони. Сияние было лишь частью той тяжелой ноши, которую разделял с ним Тони, и притом не самой тяжелой. Тяжелее всего было жить бок о бок с отцом-алкоголиком, больным и чрезвычайно опасным человеком, которого Дэн с матерью также горячо любили за его недостатки, как и вопреки им. У отца был бешеный нрав, и не нужно было быть телепатом, чтобы догадаться, когда он начинает терять контроль над собой. Обычно это случалось, когда отец напивался. Я знаю, что он был пьян в тот вечер, когда застукал меня в своем кабинете за игрой с бумагами и сломал мне руку.
«Сколько тебе было?» — спросил Дэйв.
Он ехал на заднем сиденье рядом с женой.
4, кажется, может и меньше. Когда отец выходил на тропу войны, то по привычке тер губы. Дэн показал, как именно. «Никого не узнаете?»
«Абру», — ответила Люси. «Я думала, эта привычка у нее от меня».
Она поднесла правую руку ко рту, потом перехватила ее левой и опустила на колено. Дэн уже видел такое у Абры на скамейке перед Энистонской публичной библиотекой в тот день, когда они впервые встретились наяву.
«И вспыльчивость у нее, по-моему, тоже от меня. Я иногда просто с катушек срываюсь.
Как только я увидел, как она трет губы, то сразу вспомнил отца, сказал Дэн. Но мысли у меня были заняты другим, вот и вылетело из головы. Тут на ум ему пришел Уотсон, смотритель Оверлука, который впервые показал отцу бойлер.
«За ним нужен глаз да глаз», сказал тогда Уотсон. «А то как поползет!»
Но в самом конце Джек Торренс о бойлере забыл. Именно поэтому Дэн был все еще жив.
«Хочешь сказать, что догадался о нашем родстве по одной мелкой привычке? Это очень смелое допущение, особенно если учесть, что сходство есть только между нами, но не между тобой и Аброй. Она больше похожа на отца», —
Люси умолкла, задумавшись.
«Но, конечно, у вас есть и еще кое-что общее. Дэйв говорит, ты называешь это сиянием. Так ты и догадался, да?»
Дэн отрицательно покачал головой. «В год смерти отца я подружился с одним человеком. Его звали Дик Хелоран. И в Оверлуке он работал поваром. Дик тоже сиял. И он рассказал мне, что капли этого дара есть у очень многих. Он был прав. Я встретил множество людей, сияющих более-менее сильно. Билли Фримана, например. Вот почему он сейчас с Аброй». Джон втиснул Субурбан на крошечную парковку за домом Кончеты, но покидать машину никто не спешил. Как бы Люси не беспокоилась за дочь, рассказ о прошлом ее зачаровал. Дэну не нужно было даже смотреть на нее, чтобы убедиться в этом.
«Если не сияние, тогда что?»
«По дороге в облачную пать Дэйв упомянул, что ты нашла у Кончеты в кладовке некий сундук».
«Да, сундук моей матери. Я понятия не имела, что мама сохранила некоторые из ее вещей».
«Дэйв рассказал нам с Джоном, что в свое время твоя мать изрядно позажигала. На самом деле Дэйв рассказал это Абре через телепатическую связь, но Дэн посчитал, что этого его новообретенной единокровной сестре знать не следует. По крайней мере, пока». Люси бросила на Дэйва укоризненный взгляд, каким награждают супругов, выбалтывающих семейные тайны направо и налево, но промолчала. И еще он сказал, что после университета Олбани Алессандра проходила педпрактику в одной из средних школ Вермонта или Массачусетса. Отец преподавал английский в Вермонте, пока его не уволили за избиение ученика, в школе Стовингтон. И, по словам моей матери, в те дни он не пропускал ни одной вечеринки. Как только я узнал, что Абра и Билли в безопасности, я произвел в уме кое-какие расчеты. Цифры вроде бы сходятся, но я подумал, что если кто-то и знает наверняка, то это мать Алессандры Андерсон».
«Она знала?» — спросила Люси.
Она подалась вперед, упершись в передний подлокотник руками. «Не все, да и времени у нас с ней было мало, но того, что она знала, достаточно. Кончета не помнила название школы, где проходила педпрактику ваша мать, но знала, что это в Вермонте, и что у Алессандры был мимолетный роман с руководителем практики, который был писателем, чьи произведения издавались». Дэн помолчал. «Работы отца попали в печать. Всего несколько рассказов, но некоторые очень приличные журналы, вроде «Атлантик Мансли». Кончета никогда не спрашивала у дочери, как звали того человека, а сама Алессандра раскрывать тайну не собиралась. Но если ее университетские документы лежат в том сундуке, я уверен, что вы обнаружите, что руководителя звали Джек Эдвард Торренс». Дэн зевнул и посмотрел на часы. «Пока это все. Давайте поднимемся в квартиру. Часа три поспим и поедем на север штата Нью-Йорк. Дороги будут пусты, и мы доедем с ветерком».
«Ты клянешься в том, что она в безопасности?» — спросила Люси.
Дэн кивнул.
«Хорошо, я подожду. Но только 3 часа. А насчет поспать?» — она рассмеялась. Но это был безрадостный смех.
Войдя в квартиру Кончеты, Люси сразу направилась к микроволновке, установила таймер и показала его Дэну. Он кивнул и снова зевнул. «В 3:45 утра выходим отсюда». Она сурово уставилась на него.
«Знаете, я бы лучше уехала без вас. Прямо сейчас».
Дэн слегка улыбнулся. «Наверное, лучше сперва дослушать остаток истории». Она мрачно кивнула.
«Меня здесь держит только это. И то, что моей дочери надо поспать, чтобы выветрилось то, чем ее накачали. Идите ложитесь, пока не свалились с ног».
Дэн и Джон заняли комнату для гостей. По обоям и мебели было ясно, что в основном она предназначалась для одной девочки.
Но у Четы бывали и другие гости. Кровати было две. Лежа в темноте, Джон сказал:
«Это ведь не совпадение, что отель, в котором ты жил в детстве, тоже в Колорадо?»
«Нет».
«Этот узел верных в том же городке?»
«Да».
«И в отеле были привидения?»
«Люди-призраки», — подумал Дэн.
«Да».
И тут Джон удивил Дэна так, что с него слетел уже наплывавший сон. Дэйв был прав. Легче всего проглядеть то, что у тебя под носом.
«Ну, наверное, ничего странного, если уж принять мысль, что сверхъестественные существа среди нас и нами же кормятся. Нехорошее место притягивает нехороших созданий. Они должны себя там чувствовать как дома. Как ты думаешь, у этого узла есть такие же места в других частях страны? Другие, не знаю, холодные точки?»
«Наверняка». Дэн прикрыл глаза локтем. У него болело все тело и стучало в висках.
«Джонни, я бы с удовольствием поболтал еще, как мальчишки в гостях с ночевкой, но мне надо поспать».
«Конечно, но...» Джон приподнялся на локте.
«При прочих равных ты бы выехал прямо из больницы, как и хотела Люси, потому что Абра тебе почти так же дорога, как им. Ты думаешь, что она в безопасности, но вдруг это не так?»
«Так, так». Он надеялся, что это правда. Должен был надеяться, потому что он просто не мог сейчас никуда ехать. До Нью-Йорка, может быть, но ехать пришлось бы дальше, и ему необходимо было поспать. Все его тело молило о сне.
«Что с тобой, Дэн? Вид у тебя тот еще».
«Ничего, я просто устал».
И он провалился. Сначала в темноту, потом в запутанный кошмар, где он бежал по бесконечным коридорам, а за ним гналась некая тень, размахивая молотком, отдирая со стен полосы обоев и вышибая из них облачка штукатурки.
«Иди сюда, щенок!» — ревела тень. «Поди сюда! Получи свое! Будь мужчиной!»
Потом с ним оказалась Абра. Они сидели на скамейке перед Энистонской библиотекой, освещенные солнцем позднего лета. Она держала его за руку. «Все в порядке, дядя Дэн, все в порядке. Перед смертью твой отец выгнал эту тень. Ты можешь не...»
Дверь библиотеки распахнулась со стуком, и на солнечный свет вышла женщина. Пышное облако черных волос развивалось над ее плечами, но залихватски сдвинутый на бекрень цилиндр не падал. Он держался словно по волшебству.
«Ты смотри», — сказала она, — «не как Дэн Торренс, который украл у женщины деньги, пока она отсыпалась с бодуна, а потом оставил ее малыша на растерзание дяди».
Она улыбнулась Абре, обнажив единственный зуб. Он был длинный и острый, как штык.
«И что же он с тобой сделает, конфетка моя? Что он сделает с тобой?»
Люси разбудила его точно в 3:30. Но когда Дэн потянулся растолкать Джона, покачала головой.
«Пусть поспит подольше, а муж храпит на диване».
Она даже улыбнулась.
«Наводит на мысли о Гефсиманском саде. Как Иисус укоряет Петра. Неужели ты не в силах прободрствовать со мной хотя бы час? Ну или как-то так. Но мне кажется, не за что упрекать Дэвида. Он тоже это видел. Пойдем, я сделала омлет. Судя по твоему виду, он тебе не повредит. Ты за удочкой спрячешься». Она остановилась, а потом добавила: «Брат».
Есть Дэну не очень хотелось, но он пошел за Люси на кухню. «Так что он там тоже видел?»
«Я разбирала бумаги Мома, чтобы как-то отвлечься, и услышала на кухне какой-то звон».
Люси взяла Дэна за руку и подвела к стойке между плитой и холодильником. На ней выстроились в ряд старомодные аптечные банки, причем одна из них, с сахаром, была опрокинута.
Сообщение было написано на просыпавшемся сахаре. «Все норм. Пойду досыпать, Лю». Несмотря на свое самочувствие, Дэн вспомнил о грифельной доске и не мог не улыбнуться. Это было так похоже на Абру.
«Наверное, она проснулась только для того, чтобы это написать», — сказала Люси.
«Я так не думаю», — возразил Дэн. Люси взглянула на него от плиты, где перекладывала омлет на тарелку. «Ее разбудила ты. Она почувствовала твое беспокойство».
«Ты правда так считаешь?»
«Да».
«Садись».
Люси сделала паузу.
«Садись, Дэн. Думаю, пора привыкать звать тебя так. Садись и ешь».
Дэн не чувствовал голода, но ему нужна была энергия, и он подчинился.
Она села напротив со стаканом сока, купленного Кончетой Рейнольдс в Дин энд Ди Лука в последний раз в жизни. Выпивающий мужчина средних лет, по уши влюбленная в него молоденькая женщина. Вот как я это себе представляю.
Я тоже. Дэн планомерно и методично поглощал омлет, не чувствуя вкуса.
Будешь кофе, Дэн?
Если не трудно.
Мимо стойки с рассыпанным сахаром Люси прошла к кофеварке. Он женат, но благодаря своей работе попадает на большинство факультетских вечеринок, где полно хорошеньких девчонок. Не говоря уж о либидо, расцветающем под грохот музыки ближе к ночи.
«Похоже на правду», — заметил Дэн. «Может быть, раньше мама тоже ходила на эти вечеринки, но потом появился маленький ребенок, а денег на няню не было».
Люси протянула ему чашку кофе. Он отхлебнул прямо так, прежде чем она успела спросить, не пьет ли он его с молоком.
«Спасибо. Так или иначе они встречались. Наверное, в одном из местных мотелей. Только не на заднем сиденье его машины. У нас был Volkswagen Жук. Там не уместились бы и акробаты».
«Танцы, шманцы, обжиманцы!» — вставил Джон, появляясь на кухне. Волосы у него на затылке растрепались от сна. «Так это когда-то называлось. А еще омлет остался?»
«Полно», — ответила Люси. А Абра оставила записку на стойке.
«Серьезно?» Джон подошел прочитать. «Это она писала?»
«Да, ее почерк я узнаю из тысячи».
«Обалдеть! Веризон просто разорится!»
Люси не улыбалась. «Садись и ешь, Джон. У тебя 10 минут, потом я бужу нашу спящую красавицу на диване». Она села. «Продолжай, Дэн».
«Не знаю, воображала ли она, что отец бросит маму ради нее, и сомневаюсь, что ты найдешь ответ на это в ее сундуке, если только она не оставила дневник». «Все, что я знаю, со слов Дэйва и потом со слов самой Кончеты, это то, что некоторое время Алессандра оставалась в Стовингтоне. Может, на что-то надеялась, может, просто развлекалась, может, и то, и другое. Но к тому времени, как Алессандра обнаружила, что беременна, она, наверное, сдалась. Мы тогда уже, может быть, вообще были в Колорадо».
«Думаешь, твоя мать догадывалась?»
«Не знаю, но она наверняка должна была подозревать его в неверности, особенно в те вечера, когда он приходил поздно и на бровях. Уверен, она знала, что пьяницы не только играют на бегах и суют пятерки в вырез официанткам в Twist and Shout».
Люси тронула его за локоть. «Тебе нехорошо? Вид у тебя совершенно вымотанный».
«Все нормально. Просто не ты одна пытаешься переварить новости».
«Мама разбилась на машине», — сказала Люси.
Она отвернулась от Дэна и устремила пристальный взгляд на доску для объявлений на холодильнике. В центре висела фотография Кончеты и Абры, судя по всему, лет 4, идущих рука об руку через ромашковое поле.
Ее спутник был гораздо старше и пьян. Они ехали на большой скорости. Мома не хотела мне ничего рассказывать, но лет примерно в 18 мне стало любопытно, и я вытянула из нее кое-какие подробности. Когда я спросила, не была ли пьяна и моя мать тоже, Чета ответила, что не знает. Сказала, что полиции незачем проверять погибших в аварии пассажиров, только водителя.
Люси вздохнула.
«Неважно. Оставим семейные легенды на потом. Расскажи, что произошло с моей дочерью».
И Дэн рассказал. В какой-то момент он обернулся и увидел, что Дэйв Стоун стоит на пороге кухни, заправляя рубашку в брюки, и не сводит с него глаз. Дэн начал с того, как Абра с ним связалась, поначалу используя Тони в качестве посредника. Потом, как Абра вступила в контакт с узлом верных, кошмарное видение о бейсбольном мальчике, как она его называла.
«Я помню этот кошмар», — сказала Люси. «Она разбудила меня криком. Такое бывало и раньше, но это был первый случай за 2-3 года».
Дэйв нахмурился. «Что-то я такого не помню».
«Ты был в Бостоне на конференции».
Она повернулась к Дэну.
«Я правильно все поняла? Эти люди не люди, они... кто? Что-то вроде вампиров?»
«В каком-то смысле, наверное, да. Они не спят в гробу днем и не превращаются в летучих мышей в полночь. И я сомневаюсь, что их пугают кресты и чеснок, но они паразиты и, безусловно, не люди». «Люди не исчезают после смерти», — просто сказал Джон.
«Вы правда это видели?»
«Видели все трое».
«В любом случае», — сказал Дэн, — «узел верных не интересуют обычные дети, только те, кто сияет». «Такие, как Абра», — продолжила Люси. «Да, они их пытают, прежде чем убить, чтобы очистить пар», — говорит Абра. «Я все думаю о самогонщиках, гонящих бормотуху».
«Они хотят вдохнуть ее», — сказала Люси,
все еще пытаясь уложить это в голове.
«Потому что у нее есть сияние».
«Не просто сияние. Мощное сияние. Я фонарик, она маяк, и она знает о них. Она знает, кто они такие».
«Это еще не все», — сказал Джон. «То, что мы сделали с теми людьми в облачной паде, Роза считает, что виновата в этом Абра, и неважно, кто совершил сами убийства».
«А чего она ожидала?» — возмутилась Люси. «Они что, не в курсе, что такое самооборона? Инстинкт выживания?»
«Роза понимает одно», — сказал Дэн, «что маленькая девочка бросила ей вызов».
«Вызов?»
Абра связалась с ней телепатически. Она сказала Розе, что придет к ней сама.
«Что-что?»
«Ох уж этот ее норов!» — тихо сказал Дэйв. «Сколько раз я ей говорил, что до добра он не доведет!»
«Она даже близко не подойдет к этой женщине и ее друзьям-детоубийцам!»
Дэн подумал «да» и «нет». Он взял Люси за руку. Она попыталась высвободиться, но передумала. «Тебе надо понять одну простую вещь», — сказал он. «Они никогда не остановятся».
«Но...»
«И никаких «но», Люси. При других обстоятельствах Роза могла бы все же отступить. Она мудрая старая волчица. Но есть еще один фактор».
«Какой?»
«Они больны», — ответил Джон. «Абра говорит, что у них корь. Может, они даже заразились ей от того мальчишки, Тревора. Не знаю, как это назвать, возмездием свыше или просто иронией судьбы».
«Корь?»
«Понимаю, звучит несерьезно, но поверь мне, на самом деле все серьезнее некуда. Вспомни, в прежние времена корь могла скосить всех детей в семье. Если это происходит с узлом верных, корь может их уничтожить».
«И прекрасно!»
— воскликнула Люси. Дэн хорошо знал эту злую улыбку, появившуюся сейчас на ее лице.
«Нет, потому что они думают, что Абрен Суперпар может их вылечить», — сказал Дэйв. «Вот что ты должна понять, солнышко. Это не просто мелкая стычка. Для этой суки это бой не на жизнь, а на смерть».
Он поколебался и выложил все до конца, потому что это нужно было сказать.
«Если Розе удастся, она съест нашу дочь живьем».
Люси спросила,
«Где они, этот узел верных?»
«В Колорадо», — ответил Дэн, — «в кемпинге Bluebell под городком Сайдвиндер». Ему не хотелось упоминать, что кемпинг находится на том самом месте, где он когда-то чуть не умер от руки родного отца, потому что это привело бы к новым расспросам и ахам насчет совпадений. Единственное, в чем Дэн был уверен, что никаких совпадений тут нет.
«В Сайдвиндере должен быть полицейский участок», — сказала Люси. «Позвоним им, и пусть они займутся этим делом».
«И что мы им скажем?» — Джон говорил мягко, без спорщицкого задора.
«Ну, что...»
«Если ты даже сумеешь уговорить копов съездить в кемпинг», — сказал Дэн, «они увидят там только кучку пожилых людей, почти стариков. Безобидные пенсионеры в трейлерах, из тех, которые вечно всем показывают фото внуков. Документы у них будут... Комар носа не подточит. От лицензии на содержание собак до купчих на земельные участки. Полиция не найдет оружия, даже если получит ордер на обыск. А она его не получит. Нет достаточных оснований. Потому что узлу верных пистолеты не нужны. Вот где у них оружие». Дэн стукнул себя по лбу. «Ты окажешься ненормальной дамочкой из Нью-Хэмпшира. Абра — твоей ненормальной дочкой, сбежавшей из дому. А мы будем твои ненормальные друзья». Люси сжала ладонями виски.
«Поверить не могу, что это все на самом деле.
Если покопаться в архивах, наверняка можно обнаружить, что узел верных, как бы он официально ни назывался, проявил немалую щедрость к этому колорадскому городку. В своем гнезде не гадят, его устилают перьями, и тогда в трудную минуту у тебя будет много друзей».
«Эти мерзавцы давно уже землю топчут», — сказал Джон. «Так ведь? Потому что главное, что они получают из этого пара — долголетие!»
«Скорее всего, так и есть», — согласился Дэн. «И я уверен, что все это время они старательно зарабатывали деньги, как каждый добрый американец. Их хватит, чтобы подмазать колеса посерьезнее тех, что вращаются в Сайдвиндере. Государственные колеса. Федеральные.
А эта роза, она никогда не отступит.
Да. Дэн думал о своем пророческом видении. Лихо заломленная шляпа, зияющая пасть, единственный зуб.
Она затаила в душе злобу на вашу дочь.
«У женщины, которая живет за счет убийства детей, нет души», — сказал Дэйв.
«Душа-то у нее есть», — возразил Дэн. «Но черная». Люси встала.
«Хватит разговоров. Я хочу поехать к ней сейчас же. Сходите все в туалет, потому что мы не будем останавливаться, пока не доедем до этого мотеля».
Дэн спросил. «У Кончеты есть компьютер? Если да, мне надо кое-куда быстренько заглянуть перед отъездом». Люси вздохнула.
«В ее кабинете. Пароль, я думаю, ты отгадаешь. Но если застрянешь больше, чем на 5 минут, мы едем без тебя».
Роза не спала. Она лежала в постели, вытянувшись как струна, и бурлила паром и яростью. Когда в 3:15 завелся двигатель, она его услышала. Пароход «Стив» и «Матрешка». Услышала она и другой, стартовавший без 24. На этот раз малявки-близнецы, Стручок и Горошина. С ними уехала и милашка Терри Пикфорд. Наверняка, нервно озираясь и пытаясь разглядеть через заднее стекло, нет ли поблизости Розы. Большая Мо просила взять ее с собой, умоляла взять ее с собой, но ей отказали, потому что она была заразна. Роза могла бы остановить их. Но к чему эти хлопоты? Пусть на своей шкуре испытают, что такое жить в Америке, полагаясь лишь на себя, вне узла верных, который уже не приютит их в своем лагере и не прикроет спину, пока они в пути.
Особенно после того, как я скажу Подхалиму Слиму, чтобы заблокировал их кредитные карты и обнулил счета, подумала она.
Подхалим, конечно, не Джимми Арифмометр, но с этим он справится одним движением пальца и никуда не уедет. Подхалим останется, как и все лучшие из них. Почти все. Грязный Фил, Энни Фартук и Дизель Дак тоже решили не возвращаться. Они проголосовали и приняли решение двинуть на юг. Диз сказал им, что Розе больше нельзя доверять, и кроме того, узел вообще давно следовало распустить.
«Удачи, дорогуша», — подумала она, сжимая и разжимая кулаки.
«Раздробить узел было бы ужасной идеей, а вот прорядить его не такой уж и плохой. Так что пусть слабые бегут, а больные подыхают. Когда сучонка будет мертва, и мы вдохнем ее пар, Роза больше не питала иллюзий, что можно пленить ее. Те 2 или 3 десятка из нас, кто останется, станут сильнее, чем когда-либо. Она скорбела по ворону и понимала, что уже никто не займет его место. Но Чарли Жетон будет стараться изо всех сил, как и Сэм Орфист, Кривой Дик, Жирная Фенни и Длинный Пол. Скряга Джи, смекалкой не отличается, зато верная и никогда не спорит. Помимо прочего, если остальные уйдут, оставшийся пар будет действовать дольше и сделает их сильнее, а сила им понадобится.
«Иди ко мне, мелкая сучонка», — подумала Роза. «Посмотрим, как ты справишься с 2 дюжинами. Посмотрим, как тебе понравится оказаться одной против всего узла. Мы сожрем твой пар и вылакаем твою кровь. Но сначала напьемся твоими криками».
Роза смотрела во тьму и слушала затихающие голоса дезертиров, потерявших веру. В дверь тихо, робко постучали. Роза пару мгновений раздумывала, потом спустила ноги с кровати.
«Входите».
Она была голой, но даже не предприняла попытки прикрыться, когда в салон пробралась тихая Сэри. Бесформенная в своей фланелевой ночной рубашке, мышиного цвета челка лезет в глаза. Как всегда, Сэри было трудно заметить, даже зная, что она здесь.
«Мне грустно, Лоза».
«Я знаю, мне и самой грустно. На самом деле она была в ярости, но так звучало лучше».
«Я скучаю по Энди».
«Да, Энди, для лохов Андрея Штайнер, из которой отец выбил все человеческое задолго до того, как ее нашли верные». Роза вспомнила, как в тот день наблюдала за ней в кинотеатре. И потом, когда она, собрав волю в кулак, бесстрашно справилась с переходом. Гремучка Энди бы осталась. Гремучка прошла бы через огонь, если бы Роза сказала ей, что это нужно узлу верных. Роза раскрыла объятия. Сэри бросилась в них и уронила голову Розе на грудь.
«Бе в нее я хочу умилеть».
«Нет, милая, я так не думаю.
Роза уложила невесомое создание на кровать и крепко обняла. Кожа до кости. «Чего ты хочешь на самом деле?» Под косматой челкой яростно блеснули глаза. «Мстить!» Роза поцеловала ее в одну щеку, затем в другую, затем в сухие губы. Потом чуть отстранилась и сказала: «Да, и ты отомстишь. Открой рот, Сэйри». Сэйри послушалась. Их губы встретились вновь. Роза-шляпница выдохнула пар, которого у нее оставалось еще много. Стены кабинета Кончеты были увешаны записками, отрывками стихотворений и письмами, на которые она уже не ответит никогда. Дэн ввел четырехбуквенный пароль, запустил Firefox и нашел в Гугле кемпинг Bluebell. У кемпинга был свой сайт, пусть и не слишком вразумительный, наверное, потому что его владельцы не очень-то стремились привлечь посетителей. И все же на страничке были фотографии. Дэн изучил их с той жадностью, с какой люди рассматривают недавно найденные старые семейные альбомы. Оверлук уже давно сгорел, но местность Дэн узнал. Когда-то накануне первой метели, которая заперла их на зиму, он стоял с мамой и папой на широком переднем крыльце отеля. Оно казалось еще шире без плетеной мебели, которую уже убрали на склад. И смотрел на длинный, гладкий и покатый газон. В самом низу, куда частенько выходили порезвиться олени и антилопы, стояло теперь большое здание деревенского вида. Называлось оно «Коттедж Оверлук», где, согласно надписи, посетители могли пообедать, поиграть в бинго, а по пятничным и субботним вечерам потанцевать под живую музыку. По воскресеньям была церковная служба, которую по очереди проводили служители и служительницы культа из Сайдвиндера. Пока не выпал снег, отец подстригал и этот газон, и фигурные кусты, которые на нем росли. Как-то раз он сказал, что в свое время дамских кустов он подстриг немало. Я шутки не понял, но мама посмеялась. «Та еще шуточка», — пробормотал Дэн. Он увидел ряды новеньких установок для домов-фургонов. Эти дорогущие агрегаты подавали не только жидкий пропан, но и электричество. На снимках были мужские и женские душевые, такие огромные, что могли обслужить целую армию дальнобойщиков. Для малышей устроили игровые площадки. Интересно, видели ли там детишки что-нибудь жуткое, наподобие того, что Дэнни Док Торренс увидел когда-то на игровой площадке Оверлука? Также кемпинг мог похвастаться софтбольным полем, площадкой для шаффлборда, парой теннисных кортов и даже бочча.
«Зато Рокки нет. Уже нет».
Выше по склону, там, где когда-то собрались оверлукские кусты животные, рядком стояли чистенькие белые спутниковые тарелки. На вершине холма, где когда-то находился сам отель, была деревянная платформа, которой вела длинная лестница. Это место принадлежало теперь штату Колорадо и называлось «Крышей мира». Посетители кемпинга Bluebell могли туда подняться или побродить по проложенным дальше тропам совершенно бесплатно. «Тропы рекомендуются только более опытным ходокам», — гласила надпись. «Но крыша мира доступна всем. Виды сногсшибательны». Дэн не сомневался, что так и есть. И уж, конечно, они были сногсшибательны из столовой и танцевального зала Оверлука, по крайней мере, до тех пор, пока неугомонный снег не завалил окна. На западе копьями врезались в небо самые высокие пики скалистых гор. На востоке открывался вид до самого Болдера. Чего уж там, до самого Денвера и Арвады в те редкие дни, когда воздух над ними слегка очищался. Дэн не удивился тому, что этот кусок земли перешел во владение штата. Кто вообще захочет там строить? Место гнилое, и вряд ли нужно быть телепатом, чтобы это почувствовать. Но верные постарались подобраться к нему как можно ближе, и Дэн догадывался, что их залетные гости — нормальные гости, редко приезжали во второй раз или рекомендовали Bluebell своим друзьям. «Нехорошее место притягивается нехороших созданий», — сказал Джон. «Если так, то верно и обратное. Хороших оно отталкивает».
«Дэн!» — позвал Дэйв. «Автобус уезжает!
Еще минутку!» Он закрыл глаза и приложил к колбу ладонь.
«Абра!»
Его голос тут же ее разбудил.